Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
Всем большой привет, друзья! В эфире передача «Осторожно, спойлер» и традиционно ее ведущий Ирина Турава.
И Артур Гагулия. Здравствуйте! Мы говорим о книгах и кино.
Именно. И сегодня мы будем с вами рассуждать о творчестве интересного автора, режиссера, продюсера Уэса Андерсона. Наверняка вы все о нем слышали. И сегодня более подробно разберем его фильмографию и более конкретно поговорим о новинке, о его самом недавно вышедшем фильме под названием «Город астероидов».
И сегодня я расскажу о творчестве чешского и французского писателя Милана Кундеры. Его не стало неделю назад, и, как это обычно бывает после смерти известной личности, возник новый виток повышенного интереса к его творчеству. Если ты позволишь, Артур, я тогда начну с книжки.
С удовольствием послушаю.
У меня есть книжный клуб под названием «Почитатели». Мы собираемся 2 раза в месяц, и мы уже было выбрали очередную книгу для чтения, и тут я прочитала новость о кончине Кундеры и решила, что мы просто обязаны прочитать или перечитать, потому что уже многие были с этой книжкой знакомы, его самую известную книгу, которая называется «Невыносимая легкость бытия». Я читала ее в студенческие годы, и сейчас я ее перечитываю и испытываю совершенно другие чувства и эмоции. Обращаю внимание на те моменты, которые вообще стерлись из памяти, а значит, казались, наверное, незначительными при первом прочтении. Почему я сказала чешский и французский писатель? Потому что родился Кундера в Чехии, а потом и эмигрировал во Францию, и обе страны считают его своим писателем. Свой первый роман «Шутка» он написал в Чехословакии, тогда еще Чехословакии, и он частично автобиографичен. В романе «Через своего героя» он рассказывает о том, как его исключили из коммунистической партии. Публикация «Шутки» совпала с приходом оттепели, но, как мы знаем, «Пражская весна» была недолго и закончилась вводом войск в стран Варшавского договора в Чехословакию. Кундера участвовал в акциях протеста против советского вторжения, и он был лишен за это возможности не только издавать свои произведения, но и преподавать. И вот именно тогда он уехал из страны и до самой смерти жил во Франции. На самом деле тема политики и эмиграции присутствует во всех его произведениях, даже становится центральной, и очень чувствуется горечь писателя за свою родину и грусть от нахождения на чужбине. Практически каждый его герой, так или иначе, связан с событиями 68-го года и их последствиями. И каждый его герой стоит перед проблемой выбора. И так и Томаш, главный герой книжки «Невыносимая легкость бытия», это такой сплошной ходячий кризис, который постоянно должен выбирать. Основные события романа происходят как раз-таки в 68-м году, и напрямую влияют на судьбы героев. По книге, кстати, снят одноименный фильм. Может быть, ты его видел. Так и называется «Невыносимая легкость бытия». Там играют Жюльет Бинош и Дэниел Дэй-Льюис. Они после этого фильма стали известны во всем мире, и дальше за этим фильмом последовали номинации на «Оскар». Фильм снял Филипп Кауфман. Но на самом деле фильм в полной мере не отображает философию книги. Он сделан немножко попсово и как бы буквально без желания понять, о чем, собственно, эта книжка. Она как раз-таки о свободе выбора и о фатальности судьбы. Кстати, самому Кундере фильм тоже не понравился по причине однобокой демонстрации первоисточника его книжки. Но в книге, кстати, хочу сказать, если даже вы, уважаемые радиослушатели, и ты, Артур, не возьметесь читать саму книгу, то очень советовала бы прочитать великолепное предисловие. Я считаю, что его вообще должны прочитать все, кто задумывался о человеческой жизни. А я думаю, что каждый из нас задумывается о смысле бытия. Это такой отдельный философский трактат, где Кундера спорит с поздним Ницше и его идеей вечного возвращения. Он написал всего 10 романов за свою жизнь, 4 из них написал по-французски, и всю свою жизнь он так и остался в эмиграции, потому что чешские власти лишили его гражданства, и только в конце 19-го года они ему это гражданство вернули. Ему уже было тогда 90 лет, уже был в преклонном возрасте. Вот. И свой обзор хочу закончить фразой, процитировав как раз-таки Милана Кундеру: «Мне пора заканчивать. А то я чуть было не забыл, что Бог смеется, когда видит, как я думаю».
Прекрасные слова. Да, конечно, я об этом фильме слышал. Я слышал о фильме «Невыносимая легкость бытия», но я его не смотрел в силу того, что я небольшой поклонник Дэниела Дэй-Льюиса и стараюсь прям так тщательно не следить за его работами. Но,
почему,
тем не менее,
интересно? Вот где он тебя раздражает?
Он не то, чтобы меня раздражает. Мне, в принципе, не нравится его актерская работа. Хотя я это понимаю, насколько абсурдно все звучит. Но просто душа не лежит к этому человеку, к этому артисту. Что-то в нем отталкивающее для меня присутствует. Поэтому не стараюсь не бежать за ним, сломя голову, и смотреть все работы, которые выходят с его участием. Но я об этом фильме, естественно, слышал. Ну и там также присутствуют другие прекрасные артисты. Жюльет Бинош. Я также знаю, что это вот такая вот драматичная история, история о трагических судьбах, поэтому в силу, в контексте нашего сегодняшнего разговора, конечно же, этот фильм посмотрю и возьму его на заметку.
Ну, я согласна с тобой, что этот актер немного отталкивающий, но там это очень в тему, потому что главный персонаж книги Томаш — это крайне неприятный человек, на мой взгляд, на мой женский взгляд. Он там изменяет направо-налево своей жене. Ну, такой очень сложный персонаж. И прекрасно сыграна роль, конечно. И вообще, как ты думаешь, Артур, актеры, как они подбираются на роль? Вот режиссер смотрит и видит, может быть, сущность самого актера. И он понимает, что вот этот человек, вот этот конкретный актер сможет сыграть вот этого персонажа. Или же подбирается больше по внешности? Вот как ты думаешь, как это вообще происходит?
Я думаю, это все крайне субъективно, и все остается на совести автора, режиссера. Сколько раз мы в детстве читали книги, а потом видели экранизации и начинали горько переживать из-за того, что образ не совпадал с тем, который формировался у нас в головах, когда вот мы читали книги. Я помню, когда прочитал «Войну и мир» и потом увидел экранизацию, я долго жаловался маме, почему они такой, почему они так поступили, почему Пьер Безухов совершенно не похож на того, который вот он должен был быть другим, или там другие персонажи, Даша Ростова и другие-другие. Поэтому все это крайне субъективно. Я понимаю, что они пытаются пойти на уступки определенные, допустим, если автор той или иной книги все еще жив, или зрителям. Но это все сложно, учитывая, что, по сути, это дело рук, это дело выбора узкой группы людей.
Да, но я, знаешь, вообще к чему? Я убеждена, может быть, это неправильное убеждение, что хороший человек не может сыграть негодяя. Вот сам по себе актер, если он очень хороший человек, то он не сможет сыграть негодяя. Ты знаешь, вот игра в мафию, мне всегда очень тяжело, когда мне попадается мафия, и мне нужно кого-то убивать. Я очень не люблю эту карту, и я люблю быть доктором, я люблю быть шерифом, я люблю быть просто мирным жителем. Вот даже в игре мне вот это очень сложно делать.
Я ненавижу игру «Мафия», не могу ничего здесь добавить, но это очень интересная мысль относительно того, что хороший человек не может сыграть злодея, и ну, так чаще всего бывает, все эти известные злодеи кинематографические, им редко удается играть положительные роли, и если у них это получается, то это единожды или дважды, в большей степени они становятся заложниками своего амплуа.
То есть ты думаешь, что Дэниел Дефо — это крайне отрицательный человек.
У Дефо неплохо получается. Кстати, я смотрел недавно фильм «Того» с его участием, где он, где-то фильм посвящен собакам, которые вот упряжки находятся, спасают и бегают со всевозможными исследователями. И вот там очень добрый образ сложился у Дэниела Уильяма Дефо.
Да. Надо будет мне посмотреть. А Уильям, да, точно, Дэниел, я сказал. Ну что, переходим к Уэсу Андерсону.
Да, переходим к, наверное, самому узнаваемому режиссеру современности, к Уэсу Андерсону, и к его работе «Город астероидов», которую вот мы с Ириной посмотрели аккурат перед выходом нашей передачи сегодняшней. Дело в том, что новинка, долгожданная новинка, но не все так просто. А не просто все, потому что я наблюдаю очень серьезный спад в карьере Уэса Андерсона. В последнее время у него изменился стиль, у него изменился подход, структура его фильмов, я считаю, что они стали хуже. И это большая проблема, потому что режиссера этого я очень люблю, я давно слежу за ним, я смотрел практически все его работы, а здесь вот такое дело, что вот практически в течение 2 лет вышли 2 его картины, это «Французский вестник» и «Город астероидов», и они абсолютно идентичны в плане несоответствия всем тем требованиям, которые выдвигают к нему зрители и его фанаты. Фильмы, если говорить совсем просто, они стали хуже.
Ну, я начну с того тоже, что я фанатка творчества этого режиссера, но мне не понравился «Французский вестник», и сейчас я скажу, почему я начинаю вот с «Французского вестника» в продолжение твоей темы, потому что я вижу тоже прямую связь к поспешной работе Уэса над новым фильмом. Мы не успели отойти, скажем так, от «Вестника», да, как в Каннах на следующий год.
Абсолютно согласен.
Снова заявлен фильм Андерсона. Он, на самом деле, раньше так никогда не делал. Он не снимает ежегодно свои картины. И Дело в том, что «Французский вестник» не только мне не понравился, но и не понравился еще и миллионам других фанатов. А самое главное – критикам. И поэтому режиссер решил себе вернуть благосклонность публики через привычный, узнаваемый авторский визуал. Но лично я считаю, что не прокатило, никаких восторгов я не испытала. И я считаю, что это снова провал. Может, слишком громко я сейчас сказала «провал», потому что, ну, есть, конечно, моменты, которые мне в фильме понравились. Я имею в виду «Город астероидов». Ну и как во «Французском вестнике», если каждый кадр из этих фильмов можно было бы скринить и потом эти фото распечатывать и вешать в рамочку, это будет идеальное украшение интерьера. Идеальный визуал и там, и здесь. Но помимо визуала, все идеи Андерсона, на мой взгляд, просто перестали по какой-то причине работать.
Так оно и происходит, так оно и вышло. Действительно, если говорить о визуальной составляющей, то она и в «Вестнике» была прекрасная. Я поймал себя на мысли, что слишком много уделяет автор внимания визуальной составляющей и оставляет на втором плане внутреннюю часть содержания самих своих фильмов. И вот эти две истории, они сегодня очень сильно схожи, они переплетаются. Мне кажется, два очень крупных провала. И я сейчас говорю не о моем или твоем мнении об этом фильме. Я читал прессу, я познакомился с отзывами, я почитал критику, западную на Rotten Tomatoes и на IMDb. К сожалению, рейтинги невысокие, около 6,9 на IMDb, на Кинопоиске тоже не что-то подобное. А вот Rotten Tomatoes, если брать критику, если брать отзывы простых американских заграничных зрителей, то они все далеки от того, чтобы быть хорошими. Все очень грустно. И это печалит, потому что это может отразиться на дальнейшей карьере режиссера, и вряд ли он попытается вновь принимать какие-то смелые решения. И посмотрим, что будет дальше. Но в любом случае, это провал, как мы уже отметили. Я очень хочу, чтобы режиссер вернулся к той эпохе, когда он снимал такие прекрасные, пронзительные фильмы, как «Бесподобный мистер Фокс», как «Лунное царство», например, с Биллом Мюрреем, где вот все дело посвящено вымышленному детскому пионерскому лагерю. То есть у него действительно выдающиеся работы, за которых мы его полюбили. А сейчас какой-то вот шаг в сторону, который, мне кажется, играет с ним злую шутку.
Ну вот что произошло? В «Французском вестнике» он на самом деле попробовал экспериментировать. Снял черно-белый фильм и совершенно не совпадающий с ожиданиями его зрителя, и, может быть, поэтому он вызвал разочарование. И тут же он вдогонку сразу же снимает фильм, который очень схож по визуалу с «Французским», ой, не с «Французским вестником», с «Отелем Гранд Будапешт», с его предыдущими работами, но и снова провал. И, честное слово, я вот смотрела, и мне очень хотелось, чтобы мне понравилось. Я все спрашивала себя, вот что не так? Почему вот здесь не зацепило? Конечно, стоит отдать должное. Тут есть множество новых и порой новаторских каких-то приемов. То есть он полностью не вернулся к своей предыдущей стезе, да, к своему стилю авторскому, где вот он полностью все скопировал с предыдущих своих фильмов, которые имели успех. Нет. Тут, во-первых, саунд-дизайн необычный. Музыка тут только диегетическая. Что это такое? Я наслушалась подкаста замечательного о музыке в кино. Называется «Шум и яркость». Если кому-то интересно, поищите его. Это великолепный подкаст. Что такое диегетическая музыка? То есть она принадлежит миру самого фильма. Она звучит внутри него из радиоприемников, там, из телевизоров и так далее. В данном случае из радиоприемников. И я всегда теперь обращаю внимание на саунд-дизайн. Такой эффект в данном случае позволяет подчеркнуть немного гнетущую вот в своей яркости и солнечности атмосферу фильма, которая пропитана просто летним зноем. И тут я, кстати, хочу снова вспомнить «Солнцестояние» Ари Астера, где весь кошмар разворачивается при ярком солнечном свете. Вот здесь «Город астероидов», конечно, не фильм ужасов, но вполне себе драма. Чуть больше драма, чем в 99% случаев принято в творчестве Уэса Андерсона.
Хороший фильм ты вспомнила, «Солнцестояние», хотя мы его и не забывали, мы часто к нему возвращаемся. Если вы его не смотрели, посмотрите, но будьте готовы к тому, что вы будете шокированы. Проблема «Города астероидов», и да, я бы не сказал, что это проблема, но это немного запутывает нас, зрителей. Прием, который использует режиссер Уэс Андерсон в своих фильмах, это даже не прием, это стиль, это его, наверное, такая вот привычка, без которой он не может жить. Огромное количество суперзвезд Голливуда.
Да.
Мы понимаем, каким статусом обладает этот режиссер, каким уважением он пользуется в Голливуде, поэтому люди охотно к нему идут, но и это, опять-таки, портит общий фон, это мешает зрителю полностью насладиться фильмом, отвлекает внимание, каждый герой, каждый суперактер, который присутствует на площадке, он перетягивает одеяло на себя, и поэтому распыление нашего внимания сводит на нет вообще всю концентрацию, и нам сложно оставаться в постоянном внимании к сюжету фильма. Здесь то же самое, здесь огромное количество звезд, наверное, рекордное количество. Если вы посмотрите «Город астероидов», вы просто обомлеете от того, насколько сколько там голливудских звезд на квадратный метр.
Но причем у них эпизодические роли, да, вот это важное, я считаю, дополнение со своей стороны. То есть они не полноценно играют роли, а каждая там уборщица, статистка и так далее, это суперзвезда Голливуда, которая соглашается на такую эпизодическую роль, и то соглашается только потому, что это Уэс Андерсон.
Абсолютно. Если я не ошибаюсь, то там и Марго Робби появляется.
Да-да-да, Марго
Робби. Я вначале не узнал ее по фотографии, но потом удивился, что, господи, она везде.
Ее слишком много. Она в последнее время везде.
Ее слишком много.
Ну, чувствуется здесь, конечно, в этом фильме зрелость режиссера, здесь тема утраты, самопознания, непохожести на других. Это все раскрывается как бы через абсурдность наличия при этом вот того самого солнечного света. Он там не в тему, если по законам драматургии. Но, как мы знаем, Уэс Андерсон никогда не делает все так, как принято. Он делает так, как он хочет. И это сложный фильм, он такой многослойный, тут несколько реальностей. Нам показано, как ставится пьеса, которую мы, по сути, смотрим. Пьеса под названием «Город астероидов». Мы слышим мысли постановщиков, видим недоумение актеров. И мне очень понравился эпизод, когда актер, играющий главную роль в пьесе «Город астероидов» и, собственно, в фильме «Город астероидов», врывается к режиссеру-постановщику и говорит: «Я не понимаю эту пьесу». Просто, Артур, вот это были мои мысли на протяжении просмотра всего фильма. Я думала, я не понимаю этот фильм. И тут сам актер, который играет в этом фильме, он приходит к режиссеру и говорит: я вообще не понимаю, где я снимаюсь, в чем здесь вообще смысл. И это было просто за секунду до того, на что режиссер ему отвечает, что ему не нужно понимать смысл, нужно просто показывать историю. Вот здесь я, наверное, успокоилась. Я поняла, что действительно вот нужно отпустить эту ситуацию, потому что я всегда ищу смысл. Я не могу. Мы когда с тобой обсуждали все страхи Бо, и вот были моменты, где ты говорил, что я вот просто смотрел и наслаждался. Я смотрел на картинку, что-то до конца не понимал, но вот мне нравилось то, что я вижу. Я поняла, что кино Уэса Андерсона, вот новое кино Уэса Андерсона, нужно тоже иногда смотреть вот таким вот образом. Наверное, вот только тогда, ближе к финалу фильма, я смогла отпустить вот эту ситуацию, что фильм не оправдал моих ожиданий, и спустя несколько дней уже я рефлексирую, я могу сказать, что я все же мысленно к нему периодически возвращаюсь. Наверное, потому что он больше всего из всех картин Уэса похож на мой самый любимый фильм у этого режиссера, это «Поезд на Дарджилинг». Это, в принципе, один из моих самых любимых фильмов в кинематографе. Это не слишком прославленное кино, но совершенно невероятное. Оно очень трогательное, и оно очень глубокое. А, конечно, «Поезд на Дарджилинг», на мой взгляд, это просто топ. Он стоит у меня на первом месте в фильмографии этого режиссера. Я его не хочу сравнивать по смыслу с «Городом астероидов». Тем не менее, там тоже присутствует драма, там тоже присутствует трагедия, так же, как и в новом фильме Уэса Андерсона.
У меня такое ощущение, что вот мы как-то в одном сне с тобой находились и обговорили, что это будет самая такая вот знаковая ситуация в фильме, когда действительно герой Джейсона Шварцмана подходит и смотрит в экран и говорит: я не понимаю эту пьесу. У меня были абсолютно те же ощущения. Я тоже ни черта не понял в этом фильме. Мне кажется, режиссер действительно так вот нарочно подвел к тому, чтобы у зрителя была такая реакция. И ты знаешь, говоря вот о таком напоре на визуальную составляющую, я вспомнил одну рецензию, старую рецензию Станислава Никулина. Я повторяю, это лучший кинокритик современности в России, который, к сожалению, сейчас не так часто пишет, как раньше. Но так вот, я помню, в свое время вышел известный экшен-боевик, такой вот исторический по графической новелле Фрэнка Миллера под названием «300 спартанцев». Он назывался просто «300», без спартанцев. Mm-hmm. Поставил его Зак Снайдер. Это было революционное кино в плане визуала. И вот Никулин в своей рецензии писал: знаете как, вот это кино, вот отключайте мозг в кинотеатре, включайте глаза, и вы все, у вас все нормально. И мне кажется, вот что-то подобное происходит с Уэсом Андерсоном. Супер картинка, правда, и все это отмечают, включая вот тебя сегодня, что вот просто сделай скрин, и все так ровно в кадре, все так идеально, вот прям вот иди к графическому дизайну, распечатывай, вешай у себя дома. Ну, стоит ли оно того, стоит ли настолько вот все-таки отвлекаться от содержания, от какого-то от тех великих посылов, которые он нам предлагал в отеле «Гранд Будапеште», в «Поезде», всех вот других, «Беспотопном мистер Фоксе». Там были такие пронзительные истории. И все это пронзительности уже нет. Я буквально вчера решил посмотреть тот фильм, который я из фильмографии Андерсона не смотрел. Это «Водная жизнь». Это не лучшая его работа, но и там было столько трогательных ситуаций. Там был такой замечательный Билл Мюррей. От него невозможно отвести. Вот так было приятно слушать. Там молодая Кейт Бланшетт. И все так было замечательно и чудесно. И всего этого уже нет в новых работах Андерсона. Не знаю, посмотрим, как все сложится
далее. Ну, он старается. Видишь, опять же, здесь есть та же тема утраты, которую он не часто поднимает в своих работах. И самопознание, да. Но, опять же, такое ощущение, что кто-то снимает пародию на Уэса Андерсона.
Вот
эти два последних фильма.
Что, хорошая догадка.
Да, вот визуал, да, это вроде бы Уэс Андерсон, но это не Уэс Андерсон. Что же происходит? Но все же для меня, знаешь, режиссер, который снял «Поезд на Дарджилинг», заслуживает у меня, как у зрителя, любых поблажек. Я вот готова ему простить вот эти два последних фильма. Он может продолжить не оправдывать ожидания и снять еще 10 картин без приставки «Вау!» для меня, но я все равно навсегда останусь его преданной поклонницей только потому, что он снял такой прекрасный фильм, как «Поезд на Дарджилинг».
А ты рекомендуешь мне его посмотреть? Я его не смотрел. Я просто начитался в свое время очень негативных отзывов. Ну, негативных в том смысле, что это слишком банальное и даже где-то инфантильное кино. Так не считаешь?
Нет, я вообще так не думаю. Это трогательное и очень глубокое кино. Конечно, каждый зритель там видит свое, но, тем не менее, нужно смотреть и нужно рефлексировать самостоятельно, не опираясь на чужие отзывы и рецензии.
Посмотрю обязательно. А что касается самого режиссера, то он достаточно молод, ему всего 54 года. Для режиссерского ремесла это совершенно не возраст, не показатель. Я думаю, он еще порадует нас многими работами. Но вот ты знаешь, я поймал себя на мысли, что на этапе трейлеров, на этапе предпродакшена, когда вот нас знакомили с отрывками из «Города астероидов», знакомили нас с отдельными кадрами, я вот тогда уже начал подозревать, что что-то не то, что будет такая же печальная история, как и с «Вестником». К сожалению, мои вот такие вот опасения не оправдались, и мы с тобой испытали разочарование.
Ну, он сейчас снимает еще одно новое кино, называется «The Wonderful Story of Henry Sugar». И я думаю, что здесь, судя по названию, будет такая же картинка, как в «Городе астероидов». Уже не будет он больше экспериментировать, так как он это сделал во «Французском вестнике». Но поглядим. А какой у тебя любимый фильм у Андерсона?
Это «Бесподобный мистер Фокс». Я очень сильно полюбил этот мультфильм. Да и сложно его назвать мультфильмом. Это такая вот кукольная история, кукольная постановка. И если вы видели этот фильм, вы, наверное, понимаете, какой титанический труд был вложен в создание этого волшебного мультфильма. Я смотрел его очень давно, какие-то вещи уже не помню, но я помню свои эмоции, которые я испытал. И тогда я вот по-новой открыл для себя Уэса Андерсона. Я понял, насколько это талантливый человек, и поэтому мы все вот так с таким вот трепетом и немножко с огорчением обсуждаем какие-то вот провалы, не то чтобы провалы, а упущения в его карьере. И надеюсь, он вот на эту правильную колью вновь войдет. И, кстати говоря, вот интересный такой эпизод, интересный факт из жизни Уэса Андерсона. Он начал снимать в 8 лет. Я когда об этом узнал, я просто обомлел, действительно, это о многом говорит. То есть мы все, наверное, помним себя в 8 лет. Там не то чтобы о камере какой-то говорить, наверное.
Моей дочке старше сейчас 8 лет. Предложу ей поснимать кино.
Действительно, да. Почему бы и нет? Все нынешнее поколение детей, они очень сильно отличаются. Время не стоит на месте.
Кстати, «Бесподобный мистер Фокс», я тоже очень люблю это кино, и он снят по книжке великого сказочника британского Рольда Даля. Называется книга «Изумительный мистер Лис». Это прекрасная книжка для детей от 5 лет. И я посмотрела сама этот фильм, когда он вышел в 2009 году, а потом мы с дочкой почитали эту книгу, я, значит, села вместе с ней смотреть, говорю, вот это экранизация, и потом поняла, что это была ошибка, потому что все-таки там есть, ну, такие взрослые темы поднимаются, да, и это такая адаптация для более взрослого зрителя. Какие-то моменты она, конечно, не понимала, но я не стала выключать, и для ребенка тоже это было такое удивительное путешествие в мир Уэса Андерсона. Есть у него еще в 2018-м вышел тоже такой фильм наподобие «Мистера Фокса» по такой же схеме, то есть он снял
«Остров собак».
Да.
Блин, он вообще мне не зашел.
Мне понравилось, да? Мне, кстати, да, мне понравился. Ну что, мы пожелаем Уэсу Андерсону дальнейших успехов. Мы надеемся, что действительно последние два промаха не скажутся на его карьере режиссера. И опять же напоминаем, уважаемые радиослушатели, что все субъективно. Обязательно смотрите этот фильм, вдруг он вам понравится. Не опирайтесь на наше мнение, ни в коем случае не отказывайтесь от просмотра этого фильма, потому что, ну, по крайней мере, визуал вас, ну, уж точно порадует.
Ну, в принципе, у нас и передача сама по себе суперсубъективная, поэтому не требуйте слишком многого от нас. Кино само по себе такое дело, но сверхсубъективное. Невозможно относиться к нему и предпринимать какие-то суперширокие подходы. Вот, а надеюсь, Уэс перестанет делать реверансы всем. Это мы заметили, что была повестка в его последнем фильме. Это и такие вот гомосексуальные моменты, и слишком большое количество представителей всех рас на планете. Пусть лучше займется
там
своим делом.
Там есть даже инопланетяне, все нормально.
Даже инопланетяне,
да. Всех уважил. Ну, это да, это современная повестка. От этого, в принципе, никуда не деться. Это вот такое современное кино сейчас. Да. Приходится это принимать. И я, в принципе, не против. Мне вот интересно смотреть на такое многообразие. Тем более у Уэса, мне кажется, это вписывается все очень гармонично в его повестку. Ну, спасибо, уважаемые друзья, вам за внимание в очередной раз. И мы будем с вами прощаться. Обязательно этот выпуск выложим в нашем телеграм-канале, который так и называется «Осторожно, спойлер», где мы, помимо того, что выкладываем наши выпуски, советуем, что почитать, что посмотреть. С вами была передача о книгах и кино «Осторожно, спойлер» и ее ведущие Артур Гагулия
и Ирина Турава. Всем пока, друзья.
До свидания.
«Осторожно, спойлер». Мало знать содержание, важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.